Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены, иерей Алексей Володин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие телезрители.
Прошу вас, благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – «Христианин и общество. Внешнее и внутреннее». Мы будем рассматривать самые разнообразные аспекты. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. Отец Алексей, вы знаете, это наш последний эфир из Санкт-Петербурга в этом календарном году по новому стилю. Приближается Новый год, и, наверное, это самое яркое общественное событие вот, из тех, что к нам приближаются. Скажите, пожалуйста, как нам, христианам, воспринимать эти события?
Ну да, действительно, Новый год является такой, я бы сказал, периодической проблемой. Вот где-то раз в год христиане о нем вспоминают, о этой проблеме, а где-то целый год этой проблемы для нас нет. Проблема в том, как отмечать, и отмечать ли вообще. Потому что вроде бы как идет пост, а здесь нужно как-то праздновать. Сейчас вот даже, я знаю, на Украине идет целая такая политика признать Новый год нехристианским праздником. Вот даже я видел там фотографии, какие-то активисты повесили чучело Деда Мороза. Ну, вот мы должны понимать, что если вот начать к этому относиться таким образом, сказать, что Дед Мороз — это что-то страшное, что-то демоническое, это выдумка, то что-то повредится в душе. Потому что Новый год, прежде всего, детский праздник. И всеми нами он именно так и воспринимается. Это то, что, безусловно, объединяет всех людей, независимо от их веры, от той культуры, в которой они родились. И как-то исключать этот праздник совершенно неправильно. Тем более, что мы, христиане, Новый год празднуем. Я знаю по опыту нашего храма, вот у нас в году бывает только 3 ночных службы в году. На Рождество, на Пасху и на Новый год. И перед Новым годом мы служим вечером в 6 часов, например, или там позже молебен благодарственный о том, как прошел этот год, мы вспоминаем. И в 0 часов ровно начинаем божественную литургию. То есть в определенном смысле мы тоже разделяем такое мнение о том, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. И здесь мы хотим провести его со Христом, и поэтому начинаем этот год с Евхаристии. Так что христианская встреча Нового года, она вполне возможна.
Батюшка, но все-таки не для всех такая литургия, и не так много храмов, которые служат ночной службой, не так легко всем на нее попасть и с нее добраться, самое главное, потом домой.
Конечно. И здесь речь идет о том, чтобы разделить празднование с теми, кто рядом, прежде всего с детьми. Вот лишать детей этого праздника, ну, в общем-то, неправильно.
Батюшка, ну, сейчас идет целая такая информационная лавина, касающаяся Нового года. Это бесконечные акции, праздники, елки для детей проводятся. Как-то от этого всего отдаляться или все-таки участвовать, но нести христианский в этом свет?
Ну, я бы сказал, скорее участвовать, потому что это выработает некую такую вот внутреннюю устойчивость. Если мы живем в мире, мы живем в мегаполисе, например, Санкт-Петербург, мы не можем полностью изолировать себя. И если мы говорим о наших детях, то, наверное, будет подарком для них это научить их самим разбираться, что такое хорошо и что такое плохо. А это все происходит только в опыте. Вот, и лучше, если это будет происходить, когда мы, родители, рядом, чем когда они, например, будучи в какой-то изоляции, потом выйдут сами и встретятся с этим уже, когда не будет родительской поддержки.
Батюшка, ну вот Новый год, он все-таки кажется таким достаточно безобидным праздником светским, в который мы вовлекаемся, христиане, несмотря на пост. Но есть и ряд других праздников, которые навязываются нам, особенно Западом. Это Хэллоуин, это День Святого Валентина. Как быть с этими днями?
Ну да, действительно, у родителей очень часто есть такой страх у православных, что вот это общество, которое, как вот известно, лежит во зле, там, да, и так далее, оно может захватить их детей и вот отнять их, увести за собой. Но здесь нужно сказать следующее, что связь между родителями и детьми, она на самом деле очень сильная. И нет никакой другой связи, которая могла бы сравниться по этой силе. И что-то другое, кто-то другой, например, общество, может встать на место родителей, только в одном случае, если родители сами это место уступают. Если мы не являемся стопроцентными родителями, если мы немножечко это место отдаем, то тогда туда действительно встают другие люди, общество, и они начинают воспитывать наших детей. Но если этого нет, если мы родители для своих детей, если мы им даем на самом деле свет, а не иллюзию света, то однозначно они выберут свет. Здесь нет никаких вариантов. Любой здравый человек, а наши дети — это здравые люди, они выберут между теплом и холодом, между светом и тьмой. Вот. Но если мы либо сами пребываем в иллюзии, и либо уступаем свое место обществу, тогда действительно они могут туда уйти.
Батюшка, но все равно, наверное, все православные делятся на людей, которые занимают такую строго консервативную позицию, и они, конечно, скажут, нет, наши дети в принципе не будут участвовать, допустим, в каких-то праздниках, посвященных Хэллоуину. А какая-то часть все равно христиан скажет, ну что, наш ребенок будет белой вороной. Как быть тем, кто занимает вторую позицию?
Ну, на самом деле, человек может не участвовать в этих мероприятиях. В этом нет ничего криминального. Можно сказать, что это нарушает, ну, наш внутренний мир. Мы, в общем-то, имеем на это право. Можно просто не прийти. Мне кажется, эта проблема, она больше искусственная. Если ребенок не придет, это, там никто не заметит этого на самом деле. Там столько учителей, голова другим болит. И не будет никакой проблемы. Здесь человек не будет белой вороной. Это настолько этого мало. В то же время, если он придет, и если ему будут даны какие-то христианские комментарии на это, если с ним, например, обсудить, вот как это происходило, вот, а как ты относишься, а вот что здесь вот ты считаешь, ну вот, было, может быть, ну какую-то оценку дать. Было правильно, было неправильно. Это может иметь, наоборот, даже педагогическое значение. Вот ничего такого там страшного с ребенком точно не сделают. Это не притон какой-то. Все-таки это школа, и там, ну, есть определенные стандарты, ниже которых никакая школа не опустится. Иначе там просто уголовное дело на учителей заведут, если там что-то такое будет.
Спасибо. Так же ведь. Но вот вы говорите, что такое происходит, я имею в виду вовлечение ребенка в светскую жизнь, когда родители сами это позволяют. Но иногда это невольно происходит, например, неполная семья. Как быть с этим?
Ну, понятно, что если, да, вот речь идет о том, что родитель только один, ну, например, мама, да, в большинстве случаев для российской действительности, а второго родителя просто нет, и понятно, что его место, если его нет, оно будет заниматься кем-то. И решение в том, чтобы все-таки это место было занято этим родителем. Все-таки матери нужно разрешить ребенку брать от отца и приходить к нему, каким бы он ни был. Место отца, оно должно быть занято отцом, а не кем-то. Если мать в силу того, что она зла на отца, не разрешает это делать, вот тогда общество занимает его место, да. Тогда ребенок уже найдет в обществе людей, которые похожи на отца, и примкнет к ним. И не всегда это приводит к каким-то положительным вещам. Здесь можно сказать о том, что делать, если отец совершенно там, ну, как вот считают, там, конченый негодяй, что он только пьет там, ругается матом, вообще ничего в нем светлого нет. Так иногда кажется, что так оно есть. Но на самом деле, во-первых, это все-таки только картина в голове матери такая. Таких конченых людей не бывает. А во-вторых, если все-таки отец будет исключен, вот такой, то кончится это и кончается всегда одинаково. Ребенок находит, идет по его стопам. Например, тоже становится алкоголиком. И это иллюзия, что кто-то может один его удержать. А с другой стороны, если им будет дана возможность туда приходить, то ребенок сам может выбрать уже тот путь, который... Здесь нужно еще верить в ребенка. Считать ребенка способным сделать самостоятельный выбор. Он действительно способен к этому. И не бояться. Бывает, что мать исключает отца, но в силу своих, может быть, каких-то волевых качеств ребенок вот не примыкает к какой-то там компании, остается с ней, но тогда бывает, что другая проблема возникает. Бывает, что такому ребенку уже там 30, 35, 40 лет, а он остается с мамой. Потом уже мама приходит в храм и говорит: помогите мне ребенка женить. Вот это вот продолжение.
Спасибо, батюшка. А также хотелось бы вопрос задать по консервативному крылу. Часто конфликт у христиан с обществом светским возникает из-за таких вопросов, до конца неопределенных, как ИНН, универсальная единая карта, которая сейчас будет электронная вводиться. Вопросы спорные, и они часто даются на, так сказать, свободу выбора самого человека, и часто выбор такой радикальный.
Да, действительно, здесь вот речь идет о такой более широкой группе вопросов. Вот есть люди, которые там борются с ИНН, сейчас уже ИНН это не модно, вот ОЭК. И более широкая группа вообще зилотства, да, то есть определенного ревнительства, когда человек считает, что вот правильно делать только так. Например, там читать канон там, на воскресной службе, там на 16, как написано в типиконе. А если кто читает там 12, тот уже не может спастись, да. Вот, ну, любое ревнительство. Мы знаем тысячи этому примеров. И здесь есть две проблемы, на самом деле. С одной стороны, вот есть люди, для которых это не проблема, и они видят этих ревнителей, и ревнители их, ну, так или иначе, скажем, искушают. Говорят, например, там, если вы возьмете ОЭК, то вы там не спасетесь, там, или ИНН, там, все. Паспорт, там, с биометрическими данными, все. Это одна сторона. Но есть, на самом деле, вот и другая сторона. Это взгляд на этих людей со стороны вот тех, кто, для кого это не проблема. Ведь они, на самом деле, тоже гонимы. Что я знаю, вот, ну, ко мне приходит, да, там, например, одна женщина, которая, ну, отказалась от паспорта по своим убеждениям, не получает пенсию, вся жизнь в таком подвиге пребывает. И ведь, ну, она гонима тоже со всех приходов. Никто ей тоже не дает нигде места. Считают ее там за сумасшедшую, еще за что-то, да. Вот это двусторонняя проблема. Проблема принятия и понимания этих людей. Вот мой опыт общения с подобными людьми и с теми, кто вот борется с картами, с теми, кто является зилотами, ревнителями, он говорит о том, что эта проблема, она не лежит в богословской области. Ее центр и ее ядро, он не в богословском дискурсе. И поэтому здесь как-то переубедить человека с помощью каких-то доводов невозможно, в принципе. Любой, кто это пытался сделать, он подтвердит, что это так. Потому что на любые наши богословские доводы у этих людей найдутся не менее богословские тоже антидоводы. Причем, если человек, например, не очень, допустим, бывает образован, там, бывает, что получается, там, что ему сказать, что он, ну, ничего, не ответит ему на это. Но ничего, он через неделю придет и, там, спросив, может быть, более продвинутых своих товарищей, все равно скажет, что, а нет, все-таки я вот, вот считаю, что вот так. Потому что причина, она все-таки всегда, в этом, по крайней мере, опыт говорит, мой как священника лежит в области души. Вот, чтобы понять таких людей, нужно понять, прежде всего, что они чувствуют. Вот просто посмотреть на них спокойным взглядом и почувствовать, а вот как они себя ощущают. У них всегда есть такой страх, страх быть непринятыми Богом. И за этим страхом стоит, в общем-то, реальный опыт непринятости кем-то из родителей. Это всегда так. Одним или обоими. Если одним, то, как правило, отцом. вот то детское желание вот, почувствовать теплые руки отца, которые вот так и не прикоснулись к нему в детстве, и до сих пор человек этого ждет. И именно на волне этого внутреннего импульса человек приходит вот в то или иное зилотство. Поэтому можно вынуть человека из одного типа зилотства, да, например, ну, как-то его там объяснить, что эко — это не смертельно. Он все равно пройдет в другое. Но если посмотреть вот на эту боль и дать место в своем сердце вот, вот этому, может быть, ребенку, да, который не получил этого в детстве и до сих пор это ждет, то совершенно по-другому становится контакт с такими людьми. Даже люди будут удивляться, как это так вот, вы совершенно разные, вы друг с другом так вот общаетесь. Вообще не будет в этой проблемы ни с одной, ни с другой стороны. Она исчезнет просто, потому что проблема не в этом.
Батюшка, ну, вы знаете, бывают люди тихие, спокойные, они придерживаются своих взглядов и их никому не навязывают. А часто бывает, что человек, придерживаясь такой консервативной, радикальной позиции, еще и пытается всех других спасти, то есть навязать всем свое мировоззрение, начинает организовывать группы и так далее, и так далее. От этого страдает, так сказать, внутренняя церковная среда. Как нам разрешить эту проблему?
Ну, действительно, есть такой, тоже проблема такая, спасатели. Люди, которые хотят спасти, если не весь мир, то, по крайней мере, какую-то часть. И им это не удается. Как правило, они приходят к какому-то внутреннему разрушению. Они вот буквально вот сами себя распинают. И здесь тоже важно понять, что причина внутри. Вопрос, который всегда здесь можно задать, а кого человек хочет спасти на самом деле? На самом деле. И, как правило, опять же таки, речь идет о ком-то из семьи, о каком-то близком, вот, чей может быть уход из православия или неправославность. Человек не принял до конца. И если работать с этим, то тогда вот это внешнее тоже переформатируется. Потому что действительно быть волонтером и там, ну, помогать обществу — это прекрасно. Но это не должно делаться по страсти. Страсть — это не, как вот мы сейчас и думаем, что страсть — это какая-то такая, ну, постыдная, греховная. Страсть — это страдание. Если человеку больно внутри, вот, то он действует по страсти. А если мы действуем по страсти, то мы не видим воли Божией. Мы слепы. И вот здесь уже возникает то, что, вот как обычная пословица, всем известная, благими намерениями выслана дорога в ад. Когда человек слеп, он не видит, куда он идет.
Батюшка, простите, я вас прерву. У нас первый звонок поступил. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. К сожалению, сорвался у нас звонок. Батюшка, ну, тогда позвольте, я задам вопрос через группу ВКонтакте, которая к нам поступила. Раба Божия Светлана задает такой вопрос. Как понимать, если человек ходит в церковь каждый день и в то же время делает подлость, того не замечая, воспринимает только то, что ему выгодно, несмотря на то, что это не по-божьему. А, ну, хотелось бы добавить, может быть, расширить этот вопрос, как принимать таких людей, потому что их достаточно много бывает.
Ну, понятно, что люди бывают разные, вот, и не все нам, может быть, нравятся. И одно дело, когда такие люди где-то там на периферии, на автобусной остановке, вот, больнее, когда эти люди там более часто рядом с нами бывают, например, в трудовом коллективе, там на учебе. Вот, бывает, что такие люди бывают и в семье. Например, это зять, ну, как правило, вот, кто-то, кто стал родственником. И возникает конфликт вот, непринятия. Человек может там казаться делающим подлости, он, ну, может быть любым. Вопрос в том, что, конечно, на таком уровне решений не будет. Если мы будем ему объяснять, что он подлец, вот он не исправится от этого. В общем-то, Я думаю, что вся история человечества, она об этом свидетельствует. Вообще, какой-то диалог, тем более исцеление, какое-то решение, оно невозможно, пока мы этому человеку не дадим места в своем сердце. Причем такому, какой он есть. Как это сделать? Посмотреть на него и сказать, ну, не обязательно вслух, я даю тебе место в своем сердце, такому, какой ты есть, без желания тебя изменить. Вот именно такой, какой ты сейчас есть, вот кем ты мне вот кажешься, вот именно такому тебе даю место в своем сердце, и действительно дать его. А потом еще посмотреть немножечко за этого человека и увидеть там все то, что его таким сделало. Его родителей, их родителей, те обстоятельства жизни, не знаю, детский сад, школа, детский дом, где вот он жил. Все это увидеть духовными очами. И тоже всему этому тоже дать место в своем сердце. Сказать всем вам вот, я тоже даю место таким, кем вы есть. И вот там вот за его спиной еще видит такую фигуру, промысел Божий, который все устроил именно вот так, как это было. Потому что, когда мы не принимаем, мы, прежде всего, не принимаем вот тот промысел, который все в его жизни устроил так, что он почему-то вот на данном этапе такой. И тоже дать место в своем сердце. Вот. А прежде, на самом деле, чем делать все это, хорошо посмотреть вот за свою спину. У нас ведь тоже есть такие же фигуры, как у него за спиной. Наши родители, их родители, все то, что нас сделало таким. И прежде всего нужно дать в своем сердце место всему этому. Если мы и промыслу Божию, который тоже в нашей жизни, в жизни наших родителей, все устроил именно так. И, возможно, если мы вот это сделаем, то вот мы уже по-другому видим того человека. Уже. Потому что, как правило, вот тех, кого мы не принимаем там, вот они снова и снова приходят нас к нам вот, в виде уже других людей.
Батюшка, но тем не менее существуют люди, с которыми приходится разрывать отношения всяческие, потому что взаимодействовать нет ни сил, ни терпения. Является ли разрыв общения решением проблемы?
Здесь нужно понять, почему произошел разрыв, да? Бывает так, что человек, например, начинает воцерковляться, ну, в каком-то зрелом возрасте, да, скажем так, и постепенно все те его друзья или подруги, если это там женщины, допустим, они начинают казаться ему, ну, неправильными. Те интересы, которыми они живут, там, смотрение телевизора, обсуждение каких-то там, ну, светских вещей, ему кажется все это неправильным, плоским, пошлым, бездуховным. И человек, получается так, что вступает в конфликт с ними и рано или поздно разрывает отношения. И потом бывает, что приходит и страдает от этого, потому что чувствует, что он что-то нарушил. Потому что, например, с этим человеком он дружил, там, например, со школьной скамьи. И он прошел там через многие там трудности в его, ну, большинство люди вместе прожили очень много, и вот здесь вот вдруг они расходятся. Здесь стоит вопрос об уважении. Бывает, что человек, который приходит в церковь, он считает, что он приобрел право, ну, что ли, наставлять других. Говорить им, что, знаете, вот вы живете неправильно. Нужно ходить в церковь. Нужно там делать то-то. Вообще сейчас пост идет. Вот нужно поститься. Вот тебе бы причаститься хорошо. Вот естественно, что человек как на это может реагировать? Ведь это же прямое неуважение. Неуважение мировоззрения человека. А по сути за мировоззрением стоит опыт. Неуважение опыта человека. Ну, естественно, человек тоже говорит, сам дурак. Вот, ну, если это вот по такой схеме развивается, то решение не в том, чтобы разорвать, а в том, чтобы научиться человека уважать. Потому что иначе так придется разрывать связь со всеми. И потом человек останется один. Например, станет зила там, да, ему будет казаться, что и внутри церкви тоже люди, которые неправильны. Духовное решение в том, чтобы научиться с этими людьми жить и общаться. Вот. Конечно, не нужно каким-то образом поступаться с внутренним. Уважение должно быть взаимно. Если мы этих людей уважаем, они тоже будут нас уважать. И будут уважать нашу внутреннюю позицию, не будут считать это слабостью. Вот в этом решение.
Батюшка, ну это, если мы говорим, наверное, больше о внутреннем церковном круге, А если говорить о светском круге, блажен муж и жене единый совет нечестивых, имеем ли мы право кого-то вот все-таки таким нечестивым посчитать и оборвать общение?
На самом деле, это крайне редкий случай. То есть такое бывает, конечно, бывает, но это крайне редкий случай. И, как правило, оно настолько редко, что я бы даже не хотел бы это в какое-то правило возводить. Действительно, есть такие сообщества, из которых нужно выходить. Как Лот, да, вот из Содома и Гоморры он вышел. Там, хотя он сохранил себя, да, там. Вот, но это крайне редкий случай. И не нужно вот говорить, что вот вокруг нас это Содом и Гоморра. Это грех так думать. Мы не в Содоме живем. И большинство сообществ, в которых мы 99,9% — это сообщества, с которыми можно устанавливать контакт христианский. И нужно.
Спасибо большое. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Божий Сергий, город Новотроицк, Оренбургской области. Батюшка, подскажите, вот вопрос такой. За обыденностью нашей жизни мы миряне забываем про страх Божий. Мы ходим, каемся, выполняем какие-то обязательные процедуры, которые православные христиане, пытаясь спасти свою душу, в течение жизни выполняют. Но забываем про страх Божий. И своим поведением вот, мы этот страх, ну, вот, как я говорю, теряем. Батюшка, скажите, как сохранить этот страх, чтобы спасти свою душу и попасть в рай?
Спасибо большое за вопрос.
Ну вот страх Божий, вот как я понимаю это, он как раз и заключается в том, что нужно бояться пойти за своей страстью. Вот если вот мы уже говорим о том, что мы христиане, и мы хотим сделать что-то хорошее, вот нужно все время спрашивать себя, вот я сейчас хочу это сделать, я иду за своей страстью на самом деле, или я смотрю на Бога и иду за волей Божией. Вот если мы этот вопрос будем задавать себе, то нам будет даваться ответ. И мы способны это увидеть, это дано. Вот страх Божий заключается в том, что мы боимся уйти в сторону, уйти за своими страстями, а не за волей Божией.
Батюшка, но вообще как понятие страха сочетается с евангельскими словами, что совершенная любовь уничтожает страх?
Ну вот я и говорю, что страх, он заключается не в том, что мы боимся Бога, а в том, что мы боимся как раз отпасть от Него. Например, уйдя за своей страстью. Спасать весь мир, и неважно какой страстью. Мы этого боимся. Что если мы окажемся в конечном итоге слепы и уйдем в другую сторону, то мы окажемся во тьме кромешной в конечном итоге. Вот страх Божий — это страх потерять Бога. Потому что Бог, Он всегда с нами. И Он всегда нас как раз любит и ведет. Только мы можем Его отвергнуть по какой-то причине и выйти в другую сторону.
Батюшка, простите, мы немножко, может быть, отошли от темы. Я хотел вас спросить о том, как переступить тот барьер, который был уже создан, когда люди оборвали общение свое с кем-то, будь то родственники, будь то просто ближние.
Ну, на самом деле очень просто, если человек осознает, что он был неправ, то нужно просто, ну, на какой-нибудь случай хороший, например, на Пасху, вот, или на прощенное воскресенье, позвонить или прийти к этому человеку и сказать ему, что я был неправ. Вот именно это нужно сказать. Про себя. Про него не нужно ничего говорить. Что обычно люди говорят, что нужно человек говорить, что там прости меня, там еще что-то. И здесь как бы вот бывает очень сложно, потому что если, например, человек что-то сделал плохое, а тут еще и простить должен. Это человек нужно прийти и сказать только про себя. Знаешь, я подумал, и я понял, что я был неправ. И я сожалею об этом. И все. И на самом деле дальше вот уже идет ответ от того человека. И он обязательно будет. Если человек вот именно скромно и смиренно вот это скажет. Ну вот так.
Батюшка, вы, может быть, меня поправите. Кажется, митрополиту Антонию Суржскому принадлежат слова, что если бы мы стали настоящими христианами, то весь мир моментально стал бы христианским.
Абсолютно согласен, да.
А какой критерий нашей христианскости? И можем ли мы оценивать свою, так сказать, степень христианизации?
Да, вот оценка – это очень сложная проблема. Вот, и лучше, наверное, пока у нас нет такого прибора, благодатометра, который может это определять. Но для меня оценка христианскости – это то, насколько человек действительно служит Богу, насколько он живет по воле Божией. И, в общем-то, по-хорошему мы это видим по плодам. То есть человек, да, и ну, он хочет сделать что-то хорошее, скажем так. И то, что он делает, оно действительно приносит плод. Мы видим людей, которым он помог. Это расширяется, и приходят люди, которые ну, помогают ему вот продолжать это движение. Да, это расширяется. Вот это пример того, что человек идет по воле Божией. Есть обратный пример. Например, человек хочет делать что-то хорошее, он говорит, что смотрите, там, мне я хочу делать такую хорошую вещь, мне все ставят палки в колеса, там наше правительство оно такое-сякое, там священноначалие такое-сякое, там оно там мне мешает. Если на самом деле эту логическую цепочку продолжать, то следующее, что он должен сказать, что ему Господь Бог мешает. Понимаете? Вот это уже пример обратный, да? Когда человек в минус идет, если говорить про христианскость. Но идет за своей страстью.
Спасибо, батюшка. Отец Алексей, хотелось бы поговорить о такой, может быть, более приземленной вещи, как простые человеческие отношения. Ведь часто нас, православных, обвиняют именно в том, что мы угрюмы, недружелюбны, неприветливы, в отличие, например, от протестантов, которые всех атакуют любовью. По-моему, у них даже термин такой есть. Учиться ли нам вот такому общению, нарочито радостному, или же как-то так смиряться с тем положением, что есть?
Ну вот, на самом деле, я хочу сказать, что для меня вот вообще загадкой остается, как люди там вот за рубежом, действительно, они умудряются разделять внешнее и внутреннее, и при этом это ну, не разрушает их психику очень сильно. То есть, по идее, если человек вот живет вот на две личности, он рано или поздно должен вот диссоциироваться очень сильно. И, в общем-то, те люди, которые так делают, они ну, приходят к саморазрушению. Видимо, у них какой-то иммунитет к этому выработался за долгие там, века такой парадигмы. И, в общем-то, они могут сохранить какую-то стабильность при этом. Для меня это вот загадка. Для нас, для нашей культуры это абсолютно невозможно. Если человек начинает разделять внешнее и внутреннее, вот, то он все больше вот, разделяется внутренне. И вот этот раскол усугубляется, у него внутри там может быть депрессия, уныние, и это саморазрушительно. Мы должны быть целостны, какие внутри, такие и снаружи. Поэтому, конечно, если человек угрюмый, если он в унынии находится, то решение не в том, чтобы выглядеть как человек, у которого все хорошо, а решение в том, чтобы искать причины уныния, они есть, и по большому счету с этим работать. Это решаемая проблема. Вот, нужно быть внутри радостным. А внешнее – это только продолжение внутреннего.
Спасибо большое, батюшка. У нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, диакон Михаил. Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. По-моему, апостол Павел говорил, что для всех, я не точно, конечно, расскажу, для всех я старался быть всем, для эллинов, эллинен, для язычников, язычникам, чтобы приобрести хотя бы немногих. Вот мы, как христиане, одна из задач наших быть миссионерами и вот с теми, кто рядом с нами. Так вот как не перейти эту границу, эту черту, чтобы остаться христианкой православной, да, и чтобы в то же время и приобрести, мы же, так сказать, не апостолы Павла, вот где эта черта, вот граница?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, на самом деле, вопрос хороший, я вот понимаю это. Я тоже вот, придя в церковь, да, скажем так, став священником, вот я в какой-то степени остался по ту сторону прилавка. Вот, и пытаюсь, ну, в своих, что ли, вот, в отношениях с людьми, вот, ну, быть с той стороны. Может быть, я действительно там остался. И вот, ну, наверное, это то, что должно быть. Потому что действительно очень часто бывает так, что как будто мы с этой стороны прилавка стоим, да, и это совершенно другие отношения. Вот мы что-то там пытаемся доказать, показать, зачастую того, чего у нас нет на самом деле, чего мы хотим сами только получить. Вот. Но если мы стоим тоже с той стороны прилавка, то мы как бы им показываем, что там вот, и это совершенно другие отношения. Они видят, что мы тоже такие же люди. Я считаю, что если человек сам христианин, он исповедуется, причащается, он идет по этому пути, то, в принципе, он, ну, на самом деле свободен. Он может приходить к мытарям и к грешникам. Это ведь не человеческими силами делается. Мы говорим, насколько мы сможем сдержаться. Да мы вообще ничего не сможем сдержаться. Если Бог нас не будет держать, мы пойдем с любой стороны прилавка. Но не мы делаем, Бог делает. И поэтому мы выходим за прилавок, идем туда, и мы остаемся христианами в любом сообществе. Силой Божией только, на которую нужно уповать.
Батюшка, ну хотелось бы дополнить вопрос. Самопрезентация и лицемерие, есть разница? То есть вот мы приходим в светское сообщество, и как наша телезрительница процитировала апостола Павла, для всех стать всем, то есть в какой-то мере ведь уподобиться, но не теряя сущности, но внешность-то меняется. Не лицемерие это?
Мне кажется, здесь вопрос уважения. Вот тот же апостол Павел, да, он когда пришел там в Афины, да, говорит, что на самом деле здесь есть благочестивые люди. Вы почитаете вот неведомого Бога. Он с уважением говорит, что смотрите, вы какие, ну, хорошие люди. Он именно с уважением отнесся к ним. Вот это и есть та основа. Он ничего не потерял, никакой идентичности. Он не стал вот этого язычником. Но он действительно вот увидел вот это в них и действительно с великим уважением это произнес. И они моментально это почувствовали, это уважение. Вот об этом идет речь.
Спасибо большое, батюшка. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый вечер.
Не обращайте внимания на телевизор, он отстает.
Добрый вечер, могу я задать вам вопрос?
Да, мы вас слушаем, вы уже в эфире.
Это Андрей из Краматорска. Вот большое вам спасибо за прямой эфир и ответы на вопросы, когда священники отвечают на животрепещущие темы. Но можно вот спросить?
Выключите, пожалуйста, звук телевизора, а то мы вас плохо слышим из-за этого.
Бывают священники ясно и понятно и коротко отвечают на вопросы, и очень хорошо эти ответы ложатся на душу и на сердце, а бывает несут такую пургу по полчаса, непонятно о чем. Можно ли приглашать священников, которые бы могли более кратко?
Спасибо большое за ваш комментарий, батюшка. Ну, к вопросу, наверное, о взаимодействии, в том числе и священников с обществом, да? То есть, насколько мы должны ориентироваться на слушателя или все-таки должны придерживаться планки, допустим, богословской высокой или такой какой-то привычной академической?
Я здесь просто на самом деле не понял, к какой группе он меня относит.
Лично я считаю, что, батюшка, вы говорите лаконично и понятно.
Ну, тогда это вопрос к администрации канала, наверное, кого приглашать.
Нет, батюшка, ну, конечно, вопрос общий.
Ну, на самом деле нужно говорить с человеком на том уровне, который он способен понять. Это не я придумал, это придумал еще Аристотель, когда говорил о том, каким должен быть оратор. Оратор должен соответствовать слушателю. Если я что-то говорю, а человек не понял, то кто дурак? Понятно, да, что дурак я. Если я говорю такие слова, которые непонятны, то, наверное, да.
батюшка, а как вы считаете, не мечите бисера пред свиньями? К чему это относится в данном случае, вот если мы говорим о проповеди и объяснении?
Ну, бывает, что человек, который пришел к нам, ну, в широком смысле, да, не только ко мне, как к священнику, к любому мирянину, рядом находится, там, на работе где-то, да, и, ну, он имеет какие-то свои взгляды на церковь, может быть, на что-то. И бывает, что, опять же, христианин пытается его убедить, пытается, ну, вступить с ним в какой-то диалог. Но при этом, и с открытым сердцем, допустим, да, но тот человек, он на самом деле диалога этого не хочет. Для него это повод просто, ну, может быть, излить какую-то свое отношение к церкви. И он, соответственно, там продолжает поливать грязь, то есть человек там рассказывает ему какие-то богословские истины о Христе, там, ну, о том, о своем опыте, да, Евхаристии, еще о чем-то. А тот говорит, что там попы такие, они там продажные, они там то все, я там зашел, там с меня то, там. Ну, очевидно, что нет диалога и нет смысла вот ему что-то рассказывать в таком состоянии. И не нужно ему какие-то богословские истины здесь давать. Но с одной стороны, с другой стороны, мы всегда можем попытаться его понять. Понять его боль — это реальный опыт. И как раз-таки обратить внимание на это. Сказать ему, знаешь, что если бы со мной случилось то, что с тобой случилось, допустим, он пришел в храм, а его там, ну не знаю, там какая-нибудь бабушка там наругала, что он там не с той стороны свечку поставил, да, знаешь, я бы тоже расстроился. Потому что вот на самом деле, ну, действительно, это неправильно. И то, что ты испытываешь боль от этого, и это вполне нормально, это неправильно, да. К сожалению, такое бывает. Бывает, потому что церковь — это сообщество грешников, в общем-то, да. Церковь состоит из кого? Из грешников. Вот. Поэтому, да, это все мы. Если это человеку хорошо объяснить, вот, посмотреть на него, ну, светлым взглядом, то, в общем-то, он может понять.
Спасибо, батюшка. Отец Алексей, вы знаете, в условиях современной действительности, когда у нас большая часть народа крещена, но не просвещена, часто миссия начинается с того, что мы говорим: приходите в храм, поисповедуйтесь и причаститесь. А таинство Евхаристии является самым сложным, по большому счету, для понимания. Можем ли мы таким образом поступать, или все-таки к христианству надо приобщать немножко с другой стороны?
Ну вот миссионером в таком смысле действительно может быть не каждый. Действительно, в каком-то бытовом понимании стать миссионером — это действительно позвать человека в церковь. Причем, как правило, это делается в директивном тоне. Ты живешь неправильно, не постишься, сейчас пост, ну, вот хорошо, нужно поститься, там, нужно причащаться, нужно то, нужно молиться. Там. И человек вот просто, ну, может упасть под тяжестью вот этого всего «нужно». А, опять же таки, мой опыт говорит о том, что с любым человеком нужно говорить на тему, которая составляет боль его души. Если человек пришел, как правило, он озабочен чем-то. И это, если говорить, пришел к священнику, да, может прийти просто там на работе пытаться поделиться чем-то, что у него дома там не устроено, еще что-то, какие-то взаимоотношения. Если мы понимаем его боль, то у него тогда рождается доверие к нам. Мы, по сути, понимаем его. И дальше, если мы сами достаточно совершенны в этом, мы можем ему что-то посоветовать, опять же, исходя из его ситуации. Потому что, как правило, за любой болью стоит ошибка. Ошибка — это есть грех. В нашем понимании грех — это ошибка. И если, опять же, ненавязчиво это показать, не осуждение, без осуждения, говорит, что ты там такой, ты неправильный, тебе нужно на исповедь срочно, а просто показать, что есть ошибка. А дальше он придет к тому, что его силами, человеческими силами, решить это невозможно. И здесь уже тогда возникает речь о том, что есть то, что может помочь. Помочь решить то, что нерешаемо человеческими силами. И вот это что-то, оно дается в церкви. И тогда человек уже понимает, зачем ему нужно в церковь. Там дается то, что он не может сделать сам. И вот если он подведен вот к этому этапу, то тогда вот он может принять внутреннее решение о том, чтобы прийти в церковь. Но опять же, его нужно не тащить туда, а просто сказать ему, что вот здесь тебя ждет вот этот ресурс, это сокровище, то, что может помочь тебе в твоей боли. Настоящий миссионер — это вот, как говорят, жареный петух, который приходит к человеку, да, вот начинает клевать. Ну, по-хорошему, вот та боль, с которой мы все сталкиваемся, вот, она миссионер, она приводит человека. А мы только показываем, где она может быть снята, где она может быть решена.
Спасибо большое, батюшка. Отец Алексей, если обобщить об общении, каким вы видите общение христиан с миром?
Ну вот, мне хотелось здесь рассказать о том, вот когда я рукополагался, вот, проходил ставническую исповедь, что я не буду говорить там у кого, неважно. Мне этот батюшка, очень мудрый, сказал такую глубокую вещь. Он сказал, что вот когда ты станешь священником, ты должен быть таким священником, чтобы тебя уважали. Причем и свои в церкви, и внешние. А если тебя не будут уважать, то это твой грех. И надо сказать, что эта вот фраза, она засела вот в моем сердце. И я, ну, действительно долгое время, годы, вот, пытался понять, а как это возможно? Ну, в конечном итоге, ну, я же не пятитысячная купюра, которую все уважают. Потому что даже, например, 10-рублевую купюру я уже не все уважают, вот, считают, что это мелочь. Ведь как можно вот, нравиться всем, если ну, люди совершенно разные, у них совершенно разное мировоззрение. И они каждый ну, хочет видеть там, ну, тебя похожим на себя, скажем так, да? Насколько это вообще возможно? Можно, конечно, пытаться там как-то прогибаться, там, какую-то лояльность испытывать, но это же очевидно, что ведет к разрушению. И вот то, что я понял спустя только годы, о том, что решение стоит в том, чтобы уважать самому этих людей всех. Именно уважать их мировоззрение, их выбор. Вот не считать их в каком-то смысле недочеловеками, как очень часто мы считаем нецерковных людей, что они ну, неправильные. Именно уважать, потому что за их мировоззрением стоит их опыт, который они интерпретировали вот таким образом. И именно поэтому неуважение к этому опыту они воспринимают настолько в штыки. Но если мы будем уважать их опыт, их выбор, будем давать место в своем сердце им, действительно без желания их изменить, то вот тогда будет возникать та связь, которая делает ну, возможным подлинное христианское общение. Есть вот избитая фраза о том, что нужно отделять человека от его греха. Ну, действительно, вот мы когда смотрим на человека, как правило, мы видим ну, что-то, вот, что нас аффектирует, какую-то его неправильность. Поэтому первое, что нужно сделать, это вот убрать вот это все и увидеть просто человека. Но на самом деле даже не на него нужно больше смотреть, а на тот промысел, который, что ли, действует в его жизни. Потому что в жизни даже самого, как нам кажется, неправильного, неверующего, совершенно далекого от церкви человека действует Бог. Это очень легко понять, если мы вспомним самих себя. Многие из нас, кто пришел в церковь в каком-то зрелом возрасте, вот и сейчас видит, как Бог действует в его жизни, он может оглянуться назад и увидеть, что еще до прихода в церковь Бог действовал в его жизни. Это видно, вот уже с позиции Христины это видно. И точно так же Бог действует в жизни и всех других людей. Тот же самый Бог. Вот увидеть этот промысел. Это и есть, кстати, увидеть в пришедшем к тебе Христа, по сути. Потому что это и есть фигура Христа, которая действует в жизни этого человека. И вот тогда мы сможем смотреть на него теплым взглядом. Это вот ярчайший пример апостол Павел, да? Если бы мы встретили его там за день до его обращения, ну, что бы мы увидели? Человек, который стремится убивать христиан. Как мы к нему бы отнеслись? Но если мы увидели бы сзади него фигуру Христа, а она там есть, и уже через день он станет истовым христианином, то тогда мы посмотрели уже на него совершенно по-другому. Но ведь то же самое возможно в жизни любого человека. Сейчас он такой, а через год он совершенно другой. И вот очень большой грех на самом деле думать, что вот этот человек, он точно никогда не поменяется. Он конченый. Вот это вот, это грех так говорить. Это действует как проклятие. На самом деле. И так нельзя делать. Всегда нужно верить в то, что человек способен измениться. Не потому, что он там какой-то продвинутый, а потому что Бог действует в его жизни. Точно так же, как действует и в нашей жизни.
Батюшка, ну, это уважение, о котором вы говорите, не есть ли та самая евангельская любовь?
Да, да, это и есть принятие. Вот слово «любовь», да, вот мы знаем, что в греческом языке оно там транслируется многими терминами, и в русском языке тоже по словам «любовь» понимают, ну, много чего. Вот более точное — это слово «принятие», потому что Бог, Он прежде всего нас принимает. Вот, и для нас важно это принятие по отношению к обществу, к другим людям, к ближнему, к тому, кто находится рядом.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, буквально, может быть, пара минут осталось у нас эфира. Я прошу вас, может быть, еще пару слов сказать нашим телезрителям о том, как закончить 2014 год.
Ну, продолжается пост. Вот он действительно продолжается. Новый год, как бы мы его ни праздновали. Вот даже в храме пост не отменяет. И нас еще... Это не означает, что какую-то потерю. Это означает то, что праздник нас еще ждет. Вот, 7 января. Сейчас пост по уставу усугубляется, да. Ну, это пусть никого не пугает. Все-таки, если человек постится, он, прежде всего, обращает внимание не на трапезу, а на духовную жизнь. Вот и сейчас, может быть, как раз повод обратить внимание на наши отношения с ближними, отношения с обществом. Новогодние праздники, это вот я сам начинал с этого, это то, что объединяет нас, а не разделяет. Это то, что дает возможность восстановить и разорванное, и, может быть, где-то натреснувшее. То, что дает возможность проявить любовь, дает повод для этого. И этот повод нужно использовать. Позвонить тому, кому мы давно не звонили. Прийти к родителям, устроить действительно праздник дома, такой же, как он был в детстве. Это то, что детям потом будет ресурсом на всю жизнь. Ну, конечно, хочется пожелать, чтобы Новый год был для всех удачным, чтобы сбылись все вот те, может быть, задумки, которые есть у нас у каждого, чтобы мы научились тому, чему, может быть, не удалось научиться в этом году, чтобы мы изменились в лучшую сторону, научились уважать, принимать друг друга.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите на прощание нас.
Ну, Божие всем благословение. С наступающим Новым годом и Рождеством.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, иерей Алексей Володин, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.